Страшный суд Тимоти Кавендиша.
«Мистер Кавендиш, вы не спите?»
Лакричная змейка на кремовом поле, извиваясь, вплывает в фокус. Номер 5. 5 ноября. Почему так болит мой верный болт? Шутка, да? О, боже! В него всажена какая-то трубка. Я пытаюсь освободиться, но мои мышцы не обращают на меня внимания. Бутыль, что вверху, питает трубку. Трубка питает иглу, всаженную мне в руку. Игла питает меня. Жесткое женское лицо в обрамлении длинных волос с загнутыми внутрь кончиками.
Вот-вот. Повезло же вам, что вы были здесь, когда у вас случился удар, мистер Кавендиш. Очень повезло, правда? Если бы мы только позволили вам бродить по пустошам, вы бы сейчас уже умерли в какой-нибудь канаве.
Кавендиш. Знакомое имя. Кавендиш. Кто такой этот Кавендиш? Где я? Я пытаюсь спросить у нее, но могу лишь повизгивать, словно кролик Питер, сброшенный со шпиля кафедрального собора в Солсбери. Темнота заключает меня в свои объятия. Слава Богу. Номер 6. 6 ноября. Здесь я уже просыпался. Картинка, изображающая коттедж, скрытый соломой крыши. Текст на корнуэльском или друидском. Трубка из болта исчезла. Чем-то воняет. Интересно, чем? Икры мои подняты, и офедрон мой проворно подтирают какой-то мокрой холодной тряпкой. Экскременты, фекалии, избытки, комки, пятна... Я что, сел на тубу с этой дрянью? О, нет, как я до этого докатился? Я пытаюсь избавиться от мокрой тряпки, но мое тельце только подрагивает. Истощенный автомат смотрит мне в глаза. Это она, брошенная любовница. Она страдает от недостатка витаминов. Ей надо есть больше фруктов и овощей, у нее воняет изо рта. Но она, по крайней мере, способна управлять своей моторикой. По крайней мере, она может ходить в уборную. Сон, 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 приди и освободи меня. Память говори! Нет, ни единого слова. Моя шея шевелится. Аллилуйя! Тимоти Лэнгланд Кавендиш может отдавать приказы своей шее, и к нему вернулось его имя. 7 ноября. Я вспоминаю вчера и вижу завтра. Время — это не стрела, не бумеранг, но гармошка. Чувствую пролежни. Сколько дней я здесь пролежал мимо? Сколько лет Тиму Кавендишу? 50? 70? 100? Как ты можешь не помнить своего возраста, мистер Кавендиш? Чье-то лицо поднимается к мутной поверхности. Урсула? Женщина всматривается.
Урсула была вашей супругой, мистер Кавендиш?
Не доверяй ей.
Нет, это я, миссис Джад. У вас был удар, мистер Кавендиш. Вы понимаете? Микроинсульт.
Когда это случилось? Пытаюсь я спросить, получается, агнезусь. Она мурлычет.
Вот почему все как бы наизнанку. Но не тревожьтесь, доктор Кверхен говорит, что мы делаем большие успехи. Никаких ужасных больниц нам не потребуется.
Удар? Ударный? Ударить меня? У Марго Рокер был удар. Марго Рокер? Кто вы такие, люди? Память, ты старая сука!
3 зарисовки, помещенные выше, предназначены для тех счастливых читателей, чья психика никогда не раздроблялась вдребезги лопающимися в их мозгу капиллярами. Восстановление Тимоти Кавендиша из этих осколков было подобно толстовскому редактированию своих текстов. Даже для того, кому некогда удалось ужать 9-томную историю гигиены полости рта на острове Уайт до всего-то 700 страниц. Воспоминания отказывались вставать на место, или же вставали, но не склеивались с остальными. Даже спустя несколько месяцев, откуда мне было знать, не осталась ли значительная часть меня безвозвратно утерянной? Удар мой был относительно легким, это правда, но последовавший за ним месяц был самым мучительным в моей жизни. Говорил я спазматически. Руки были мертвы, невозможно было подтереть собственную задницу. Разум блуждал в тумане, однако осознавал свою беспомощность и стыдился этого. Я не мог заставить себя задать доктору, сестре Нокс или миссис Джад простые вопросы. «Кто вы? Мы с вами знакомы? Куда я отсюда попаду?» Вместо этого я постоянно просил позвать миссис Лэттем. «Баста!» — Кавендиша послали в нокдаун. Но отнюдь не в нокаут. Когда по страшному суду Тимоти Кавендиша будут ставить фильм, то советую тебе, глубоко уважаемый режиссер, которого я рисую себе энергичным шведом в свитере с высоким воротником по имени Ларс, передать этот ноябрь монтажом типа тренировка боксера перед ответственным боем. Мужественный Кавендиш, безропотно принимающий инъекцию за инъекцией. Любопытный Кавендиш, заново открывающий для себя язык. Одичалый Кавендиш, вновь приручаемый доктором Кверхеном и сестрой Нокс. Усердный Кавендиш, бредущий на ходунках. Постепенно я перешел на трость, которой пользуюсь и по сей день. Вероника сказала, что она придает мне вид Ллойда Джорджа. Кавендиш, подобно Карлу Сагану, летящий на дуванчиковом семени. Пребывая под анестезией амнезии, Кавендиш, можно сказать, был достаточно доволен жизнью. Потом, Ларс, должен последовать зловещий аккорд. Только что начались шестичасовые новости 1 декабря. Перед этим был показан календарь рождественского поста и всех церковных праздников на месяц. Я сам себя кормил банановым пюре со сгущенным молоком и при этом ничего не ронял себе на слюнявчик. Мимо прошла сестра Нокс, и все мои собратья сумасшедшие примолкли, словно певчие птички в тени ястреба. Нежданно-негаданно пояс целомудрия, сковывавший мою память, был расстегнут. И снят. Пожалуй, я предпочел бы, чтобы этого не случилось. Мои друзья по дому Авроры были слабоумными мужланами, которые с ошеломляющей бессмысленностью жульничали при игре в эрудит и относились ко мне хорошо только потому, что в стране умирающих самый ослабленный является их общей линией Мажино, ограждающей от непобедимого фюрера. Мой мстительный брат продержал меня в заточении целый месяц, из чего с очевидностью следовало, что никакого розыска в масштабе всей страны не велось. Побег мне придется осуществлять собственными силами, но как оторваться от этого мутанта-землекопа Уизерса, если на то, чтобы пробежать 50 ярдов, требуется четверть часа? Как перехитрить Нокс из Черной лагуны, если я не могу вспомнить даже своего почтового индекса? О, ужас! Ужас! Банановое пюре застряло у меня в горле. Мои чувства снова взошли на престол, и я наблюдал за всеми декабрьскими ритуалами человека, природы и животных. В первую неделю декабря пруд покрылся льдом, по которому с отвращением стали кататься утки. Дом Авроры по утрам замерзал, а к вечеру изнемогал от жары. Бесполая работница обслуги, которую, что неудивительно, звали Дейдра, развешивала на электропроводке фольговую мишуру, но током ее так и не убила. Появилось пластиковое дерево в обернутом крепом ведерке. Гвендолин Бендингс организовала соревнования по перетягиванию бумажной цепочки, в которых с охотой приняли участие все неумершие, причем обе команды не осознавали иронии этого образа. Неумершие шумно провозглашали себя первооткрывателями рождественского календаря. Это было привилегией, дарованной им Бендингс. Так королева раздает милостыню на страстной неделе. Слушайте все, миссис Биркин нашла нахального снеговика. Разве это не поразительно? Нишей выживания для нее и Уорлока Уильямса было служение сестре Нокс в качестве овчарок. Мне вспоминались утонувшие и спасенные прима Леви. Доктор Кверхен был одним из тех высокомерных ослов, достойных Оскара, каких можно встретить в образовательных, правовых или медицинских учреждениях. Он появлялся в доме Авроры дважды в неделю. А если, будучи 55 или около того лет в карьере своей, так и не нашел подтверждения пророчеству, что заключалось в его фамилии, виной тому были мы, проклятые препятствия на пути всех эмиссаров здравоохранения, больные. Я отверг возможность привлечь его в союзники, стоило мне только его увидеть. Не годились на эту роль ни приходящие подтиральщицы, ни мойщицы, ни стрепухи, ведь, пренебрегая одной из своих обязанностей, всем им пришлось бы рисковать своим высоким общественным положением. Нет, в доме Авроры я застрял основательно. Часы без стрелок, свобода — это бессмысленная побрякушка нашей цивилизации. Но только те, кто ее лишен, имеют хотя бы малейшее представление о том, что такое на деле эта штуковина. За несколько дней до дня рождения нашего спасителя к нам на микроавтобусе приехали детки из частной школы, чтобы петь рождественские гимны. Неумершие пели вместе с ними, путая слова и гремя костями, и этот гам вывел меня из себя. Он даже не был смешным. Я ковылял по дому Авроры в поисках своей утраченной энергии, и каждые полчаса мне требовалось отлить. Всем прекрасно известны органы Венеры, но, братья, органам Сатурна является мочевой пузырь. По пятам за мной следовали неясные сомнения. Почему Денхольм платил моим тюремщикам свои последние драгоценные копейки? Может, Жоржетта из-за слабоумия своего утратившая бдительность рассказала моему братцу о кратком съезде с шоссе супружеской верности, случившемся так много лет назад? Может, эта ловушка была местью рогоносца? Мать часто говорила, что для побега достаточно лишь очередной книги. В общем-то, мамочка, это не так. Твои любимые саги об оборванцах, богачах и разбитых сердцах плохо камуфлировали бедствия, словно теннисные мячи, посланные тебе жизнью, на чьей стороне всегда были подачи, правда? Но, мама, да, в словах твоих все же был какой-то смысл. Книги не дают по-настоящему бежать от действительности, но они могут не дать разуму разодрать самого себя в кровавые клочья. Господь-свидетель, больше заняться в доме Авроры было нечем, кроме чтения. На следующий день, после моего чудесного выздоровления, я взялся за периоды полураспада и, о боги, начал подумывать, а не написал ли все-таки Хиллари В. Хаш вполне пригодный для публикации триллер. Мне представилось первое расследование Луизы Рэй в стильной черно-бронзовой обложке, лежащей на кассах в супермаркетах Теска. Затем второе расследование, третье — в обмен на тупые льстивые речи королева Гвен, Долин Бендингс, дала мне остро заточенный карандаш двойной мягкости. Миссионеры становятся такими уступчивыми, если прикинешься готовым обратиться в их веру, и я занялся самым основательным редактированием этой вещицы. Один-два момента подлежали удалению. Например, инсинуация насчет того, что Луиза Рэй была реинкарнацией этого паренька, Роберта Фробишера. Слишком уж это отдает нью-эйджем, властью цветов и наркотой. У меня тоже есть родимое пятно под левой мышкой, но ни одной из любовниц не приходило в голову сравнивать его с кометой. Жоржетта прозвала его «колбаской Тимба». Но, в общем, я заключил, что у этого триллера «Юная журналисточка против корпоративной коррупции» есть определенный потенциал. «Призрак сэра Феликса Финча воет, но ведь это уже делалось сотню раз». Как будто хоть что-нибудь могло не делаться сотню тысяч раз между Аристофаном и Эндрю Ллойд Уэббером. Как будто искусство — это что, а не как? Моя работа по редактированию периодов полураспада натолкнулась на естественное препятствие, когда Луизу Рэй столкнули с моста, и чертова рукопись оборвалась. Я рвал на себе волосы и бил себя в грудь. Существовала ли вторая часть вообще? Может, она засунута в коробку из-под обуви в квартирке Хиллари В. на Манхэттене? Или все еще пребывает в ее творящей матке? В 20-й раз рылся я в укромных уголках своего портфеля в поисках сопроводительного письма, но оно осталось в моем кабинете на Хаймаркете. Остальные литературные поживы были крайне скудными. Уорлок Уильямс сказал мне, что прежде в доме Авроры была маленькая библиотека, ныне законсервированная. Жилевидение для обычных людей намного реальнее, вот что к этому привело. Чтобы обнаружить эту библиотеку, мне понадобилась шахтерская каска и чертова кирка. Она оказалась в тупике, блокированным стендом, сплошь увешанным дощечками с именами участников Великой войны и озаглавленным «Чтобы помнили». Пыль там лежала глубоким, рыхлым и ровным слоем. Одну из полок занимали старые номера журнала «Наша Англия». Имелась дюжина вестернов Зейна Грея, набранных крупным кеглем, и поваренная книга, озаглавленная «Пожалуйста, мне без мяса». Кроме того, наличествовали экземпляры на Западном фронте без перемен. На полях этой книги некий одаренный школьник когда-то давно изобразил комикс. Карикатурный человечек, мастурбирующий при помощи собственного носа. Где-то они теперь. И небесных ягуаров, замысловатого повествования о буднях вертолетчиков, написанного самым передовым военно-приключенческим автором Америки. Но, как мне случилось узнать, на самом деле принадлежащего перу одного из негров, его командного центра. Имен называть не буду, ибо опасаюсь судебных преследований. А больше, по сути, ничего и не было. Я смирился с такой своей участью и взял всю партию. Голодающему и картофельные очистки сойдут за изысканное блюдо. «Добро пожаловать на сцену, Эрни Блэксмит и Вероника Костелло. Ваше время пришло. У нас с Эрни бывали и трения, но это не главное. Если бы не они, собратья-диссиденты, то сестра Нокс и до сего дня по самые мои чертовы уши накачивала бы меня всякой дрянью. В один из пасмурных дней, когда неумершие занялись после полудня репетиции большого сна, персонал проводил какое-то совещание. И единственные звуки, нарушавшие дремоту дома Авроры, порождались в состязании между толстой кишкой и выходным клапаном, я заметил нечто необычное. Чья-то беззаботная рука оставила парадную дверь приоткрытой. Я выбрался наружу с целью рекогносцировки, взяв на вооружение басню о головокружении и потребности в свежем воздухе. Губы мои ожгло холодом, и меня бросило в дрожь. За время болезни я потерял весь свой подкожный жир. Из якобы Фальстафа я стал походить фигурой на изможденного Иоанна Генского. Это была моя первая вылазка наружу со дня удара, случившегося полтора месяца назад. В своем кругосветном плавании по прилегающей территории я обнаружил развалины старого здания, а затем пробрался через неухоженный кустарник к выстроенной по периметру кирпичной стене, чтобы посмотреть, нет ли в ней каких-нибудь брешей. Какой-нибудь сапер-минер из спецназа перелез бы через нее с помощью нейлоновой веревки, но никак не жертва инсульта с тростью в руке. Вдоль моего пути ветер развеивал и снова собирал в кучи побуревшие листья. Я подошел к величественным металлическим воротам, открывавшимся и закрывавшимся какой-то электронно-пневматической штуковиной. Черт возьми, у них была даже камера наблюдения, плюс прямой местный телефон. Я представил себе, как сестра Нокс хвастает детям, чуть было не написал родителям, возможных обитателей, что благодаря этим искусным приспособлениям для надзора они пребывают в полной безопасности и могут спать совершенно спокойно. Подразумевая, конечно, совсем другое. Вовремя платите нам денежки, и свою птичку вы не услышите. Вид этот не сулил ничего хорошего. Эд находился южнее, на расстоянии половины дня пути для крепкого молодого человека, шагающего по обочине дороги, вдоль которой выстроились одни лишь телеграфные столбы. Только заблудившийся отдыхающий мог когда-нибудь набрести на ворота этого заведения. Шагая обратно по подъездной дорожке, я услышал взвизг шин и яростный сигнал клаксона. Отойдя в сторону и обернувшись, увидел красный, как Юпитер, внедорожник. За рулем сидел быкообразный субъект в серебристой куртке с капюшоном, что так нравится учредителям трансполярных благотворительных фондов. Рейндж-ровер, проскрежетав по гравию, остановился у крыльца, и водитель развязной походкой направился в контору, словно летчик-ас из небесных ягуаров. Возвращаясь к парадному входу, я проходил мимо котельной. Из-за ее двери высунулась голова Эрни Блэксмита. «Как насчет глоточка огненной воды, мистер Кавендиш?» Упрашивать меня не пришлось. В котельной пахло удобрениями, но она была согрета угольной топкой котла. На мешке угля восседал, издавая довольное детское гуканье, мистер Микс, давнишний обитатель этого заведения, считавшийся его талисманом. Эрни Блэксмит относился к тем спокойным людям, которых с первого взгляда не замечаешь. Этот наблюдательный шотландец поддерживал хорошие отношения с дамой по имени Вероника Костелло, которая, как гласила легенда, владела самым лучшим шляпным магазином в Эдинбурге за всю его историю. Эта пара вела себя словно постояльцы убогой чеховской гостиницы. Они уважали мое желание выглядеть жалким хмырем, а я за это уважал их. Сейчас Эрни извлек из ящика для угля бутылку ирландского виски.
«Вы слишком беспечны, если рассчитываете выбраться отсюда без вертолета. Причин выдавать себя не было.
Кто? Я?» Мой блеф разбился на куски о скалу Эрни.
«Присаживайтесь»,
— сказал он мне, суровый и всезнающий. «У вас здесь уютно», — сказал я, усевшись.
«Когда-то я был профессиональным истопником. Здесь обслуживаю котлы бесплатно, так что администрация закрывает глаза на одну-две маленькие вольности, которые я себе разрешаю».
Эрни щедро наполнил два пластмассовых стакана. «Ну, долой заботы! Дождь на Серенгети! Кактусы расцвели, гепарды так и скачут! Где вы его добываете?»
«Торговец углем — разумный человек. Серьезно, вам надо быть осторожным. Уизерс каждый день выходит к воротам на второй пост без четверти четыре. Вы же не хотите, чтобы он застал вас за планированием побега? Вы вроде как хорошо информированы». «Я был и слесарем сразу после армии. В этом ремесле входишь в контакт с полукриминальным миром, участвуешь в играх служб безопасности, общаешься с егерями, браконьерами и всеми такими прочими. Не то чтобы я сам хоть раз совершил что-то противозаконное. Нет, я отошел по прямой дороге. Но узнал, что добрые три четверти бежавших из тюрем терпят неудачу, потому что все серое вещество, он постучал себя по виску, расходуется на сам побег. Любители толкуют о стратегии, а профессионалы — о службе тыла. Этот заковыристый электрозамок, что на воротах, его я, к примеру, разберу с завязанными глазами, если надо. Но как насчет машины с той стороны? Денег, убежище, понимаете? Без службы тыла никуда. Повалитесь пузом кверху, и через 5 минут окажетесь в багажнике фургона Уизерса. Мистер Микс скорчил в гримасе свое маленькое, как у гнома, личико и проскрипел два единственных членораздельных слова, которые сумел сохранить. «Я знаю! Я знаю!» Прежде чем я сумел распознать, предостерегает меня Эрни или прощупывает, из внутренней двери вышла Вероника, на голове у которой была шляпка столь ярко-красная, что, казалось, могла растопить любой лед. Я едва сумел воздержаться от поклона. «Добрый день, миссис Костелло!» «Мистер Кавендиш, какая приятная неожиданность! Вышли прогуляться в такой кусачий холод?»
«На разведку», — ответил Эрни, — «по заданию своего единоличного комитета по побегу».
«О, раз уж вас посвятили в орден престарелых, то мир не захочет принять вас обратно».
Вероника устроилась на плетеном кресле и поправила свою шляпку как раз так, как требовалось.
«Мы, я имею в виду всех, кому за 60, в силу самого своего существования совершаем два проступка. Первый — это недостаток скорости. Мы слишком медленно ездим, слишком медленно ходим, слишком медленно говорим. Мир готов иметь дело с диктаторами, извращенцами и наркобаронами, но не выносит, если его тормозят». «Наш второй проступок состоит в том, что мы являемся всеобщим мементо мори. Мир способен на голубом глазу отрицать неизбежное только в том случае, если мы убраны из его поля зрения».
Родители Вероники отбывали пожизненное заключение в среде интеллигенции. С некоторой гордостью вставил Эрни. Она благосклонно улыбнулась. «Вы только посмотрите на тех, кто приходит сюда в часы посещений. Им требуется шоковая терапия. Иначе зачем им трещать этой фразочкой? Вам лишь столько, насколько вы себя чувствуете. Кого они на самом деле пытаются одурачить? Не нас, самих себя.
Мы, престарелые, стали прокаженными современности. Вот в чем суть».
«Я возразил. Я не выброшен из общества.
У меня есть собственное издательство, и мне необходимо вернуться к работе. К тому же я, хоть и не ожидаю, что вы мне поверите, заточен здесь против своей воли». Эрни и Вероника обменялись взглядами, говоря на своем тайном языке.
«Вы являетесь издателем или вы были им, мистер Кавендиш?»
«Являюсь. Мой офис находится на Хеймаркете».
«Тогда что?» — рассудительно спросил Эрни. «Вы здесь делаете?»
«Да, это было вопросом. Я стал излагать им всю свою невероятную историю, намереваясь дойти до самого последнего момента. Эрни и Вероника слушали меня с благоразумностью, свойственной внимательным взрослым, а мистер Микс тряс головой. Я дошел до случившегося со мной удара, как вдруг меня перебил какой-то вопль снаружи. Подумав было, что с кем-то из неумерших случился припадок, я выглянул в щель, но увидел только водителя красного внедорожника, кричавшего в свой мобильник. «Что стараться?» — лицо его выражало разочарование. «Она витает в облаках. Думает, что сейчас 66-й. Нет, не притворяется. А ты сама стала бы мараться?» «Нет, не сказала. Она думает, что я ее первый муж. Сказала, что у нее нет никаких сыновей. Да какой еще Эдипов комплекс?» «Да, снова описал. 3 раза. Подробно, да. Приезжай, попробуй сама, если думаешь, что у тебя лучше получится. Ну, меня она тоже никогда особо не любила. Только прихвати духи. Нет, для себя. От нее разит. А чем еще от нее может разить? Разумеется, моют. Но за этим невозможно уследить. Ведь просто все время капает». Он забрался в свой рейндж-ровер и с ревом устремился прочь. У меня мелькнула была мысль броситься за ним и проскользнуть в ворота, прежде чем они захлопнутся, но потом я напомнил себе о своем возрасте. Да и все равно я не смог бы укрыться от камеры наблюдения, и Уизерс схватил бы меня, прежде чем я успел бы кого-нибудь остановить.
«Сын миссис Годжкис», — сказала Вероника. «Она была сама доброта, но вот о сыночке такого не скажешь. Нет и нет. За порядочность не становишься совладельцем целой сети забегаловок в Литсе и Шеффилде. В общем, не бедная семейка. Миниатюрный Денхольм. Что ж, по крайней мере, он ее навещает. И вот почему старое ее лицо озарилось привлекательным шаловливым отблеском».
Когда миссис Годжкис проведала о том, что он собирается упрятать ее в дом Авроры, то уложила все семейные драгоценности в коробку из-под обуви и закопала ее. Теперь не помнит, где. Или помнит, но не говорит.
Эрни разделил последние капли спиртного. «Что меня бесит, так это его манера не вынимать ключ зажигания. Каждый раз. В реальном мире он никогда бы так не поступил. Но мы такие дряхлые, такие безвредные, что ему не нужно даже быть осторожным, когда он сюда приезжает. Я рассудил, что не стоит спрашивать Эрни, почему он заметил такую вещь. Он в жизни не сказал ни одного лишнего слова. Я стал наведываться в котельную ежедневно. Снабжение виски было неустойчивым, чего не скажешь о нашей компании. Мистер Микс исполнял роль черного лабрадора при пожилой чете, чьи дети покинули дом. Эрни выдавал язвительные замечания о своей жизни, разных временах и фольклоре дома Авроры, но его фактическая супруга могла поддержать разговор едва ли не на любую тему. У Вероники хранилось большое собрание фотографий с автографами, не то чтобы звезд, но довольно-таки известных людей. Она была достаточно начитана, чтобы оценить мое литературное острословие, но не настолько, чтобы распознать его источники. Мне это в женщинах нравится. Я мог сказать ей что-нибудь вроде: «Самое значительное различие между счастьем и радостью состоит в том, что счастье — это субстанция твердая, а радость — жидкая, и, будучи в безопасности, благодаря тому, что она не знала Джеда Селлинджера, ощущать себя остроумным, очаровательным, даже молодым». Я чувствовал, что Эрни наблюдает за тем, как я распускаю хвост, но думал, а какого черта? Мужчина может позволить себе немного пофлиртовать. Веронике и Эрни удалось уберечь душу. Они предостерегали меня об опасностях дома Авроры, о том, как вонь мочи и дезинфицирующих средств, шарканье неумерших и злобный нрав Нокс подменяют собой понятие обыденного. По мнению Вероники, стоит какой-либо тирании стать обыденной, и победа ее неизбежна. Благодаря ей я чертовски хорошо встряхнулся, обновил все свои представления. выдернул волосы из ноздрей и одолжил у Эрни немного крема для обуви. «Каждый вечер начищай свои туфли до блеска», — говаривал мой старик. «И будешь не хуже всех прочих». Оглядываясь назад, я понимаю, что Эрни терпел мою рисовку, ибо знал, что Вероника меня всего лишь баловала. Эрни никогда в жизни не читал никакой беллетристики. Я-то всегда предпочитал слушать радио. Но, наблюдая за тем, как он в очередной раз уговаривает вернуться к жизни викторианскую систему парового отопления, я всякий раз чувствовал себя мелковатым. Это правда, что после чтения слишком многих романов делаешься слепцом. Свой первый план побега, такой простой, что он вряд ли заслуживает своего названия, я приготовил в одиночку. Он требовал воли и капельку мужества, но не мозгов. Ночной звонок из кабинета сестры Нокс на автоответчик в издательстве «Кавендиша». СОС, адресованный миссис Лэттем, чей рэгбист-племянник водит мощный «Форд Капри». Они прибывают в дом «Авроры». После угроз и протестов я забираюсь в машину, племянничек жмет на газ. Вот и все. Ночью, 15 декабря, по-моему, я проснулся, надел халат и вышел в темный коридор. После того, как я начал прикидываться тихоней, дверь мою запирать перестали. Не слышно было ни звука, кроме храпа да журчания воды в трубах. Я думал о придуманной Хиллари В. Хаш Луизи Рэй, крадущейся по коридорам второго энергоблока на Суоннеке. Обратите внимание на мои бифокальные очки. В администрации, казалось, никого не было, но я по-диверсантски прополз ниже уровня стола и снова распрямился до вертикального положения, что было немалым подвигом. Свет в кабинете Нокс был выключен. Я попробовал дверную ручку, и она, да, подалась. Я скользнул внутрь. В щель падало ровно столько света, чтобы видеть. Я поднял трубку и набрал номер издательства «Кавендиша». До своего автоответчика я не добрался.
«Неправильно набран номер. Положите трубку, проверьте номер и попробуйте набрать снова».
В отчаянии я предположил самое худшее, что Хоггинсы так основательно подпалили мой офис, что даже телефоны расплавились. Единственный другой телефонный номер, который мне удалось восстановить после удара, был моей следующей и последней надеждой. После 5 или 6 напряженных звонков Жоржетта, моя невестка, ответила мне тем своим капризным воркованием, которое я помнил, боже, боже, превосходно помнил.
«Давно пора спать, Астон».
«Жоржетта, это я, Тимба. Позови Дэнни, можешь?»
«Астон, что с тобой такое?»
«Это не Астон, Жоржетта, это Тимба».
«Тогда пусть Астон снова возьмет трубку».
«Не знаю я никакого Астона. Слушай, позови Дэнни».
«Дэнни не может сейчас подойти к телефону».
Жоржетта никогда не держалась в седле своей игрушечной лошадки особо прочно, но сейчас, казалось, скакала по радуге. «Ты выпила?»
«Да, я бы выпила, но только чудесное вино из хорошего погреба. Терпеть не могу пабы».
«Нет, слушай, это Тимба, твой зять. Мне надо поговорить с Денхельмом».
«У тебя голос, как у Тимба. Тимба, это ты?»
«Да, Жоржетта, это я. И если...»
«Очень странно, что ты не появился на похоронах своего собственного брата. Вся семья так считает».
Пол качнулся. «Что?»
«Мы знали о разных ваших размолвках, но я имею в виду...»
«Я пал». «Жоржетта, ты только что сказала, что Дэнни умер? Ты именно это хотела сказать?»
«Ну, конечно. Ты что же, думаешь, я какая-то безмозглая дурочка?»
«Скажи еще раз». У меня пропал голос. «Дэнни, он умер?»
«Ты считаешь, что я могла бы такое выдумать?»
Стул сестры Нокс скрипнул предательски и мучительно. «Как, Жоржетта, как это случилось? Ради бога, расскажи».
«Ты вообще кто такой? Посреди ночи кто это? Астон, ты?»
Горло мне перехватил спазм. «Тимба!»
«Ну и под каким замшелым камнем ты прятался?»
«Слушай, Жоржетта, как Дэнни?» Озвучивание делало это больше похожим на правду. «Скончался».
«Когда кормил своих бесценных карпов, я готовила ужин, намазывала утиный паштет на хлебцы, пошла за Дэнни, а он плавает в бассейне, лицом вниз. Может, он пробыл там день или около того. Я, как ты знаешь, за ним не приглядывала. Дикси велел ему ограничить употребление соли. В его семье случаются удары. Слушай, перестань занимать линию и позови Астона».
«Так кто там теперь с тобой?»
«Только Дэнни».
«Но ведь Да не умер.
Я знаю, он пробыл в этом бассейне уже несколько недель. Как бы я могла его вытащить? Слушай, Тимба, будь лапочкой, принеси мне чего-нибудь вкусненького из Фортнума и Мейсона, ладно? Я съела все крекеры, а дрозды склевали все крошки, так что теперь у меня из еды ничего не осталось, кроме рыбьего корма и камберлендского соуса. Астон не заглядывал с тех пор, как забрал Деннину художественную коллекцию, чтобы показать ее своему другу-оценщику, а это было несколько дней назад, точнее, недель. Да, и газ перестали подавать, и
по глазам мне резанул свет. Дверной проем заполнился Уизерсом. «Опять вы?» Я взорвался. «У меня брат умер. Умер, понимаете? Мертвее мертвого, черт побери! Моя невестка тронулась, и она не знает, что делать! Это семейное несчастье! Если в вашем чертовом теле хоть одна христианская косточка, то вы поможете мне разгрести эту богомерзкую чертову кучу!» Дорогой читатель, Уизерс видел только истеричного сумасшедшего, который в нарушении всех запретов куда-то звонил после полуночи. Он ногой отпихнул стул, стоявший у него на дороге. Я крикнул в трубку. «Жоржетта, слушай меня! Я заперт в чертовом сумасшедшем доме, в проклятой дыре, которая называется Домом Авроры! Это Веди, поняла? Дом Авроры! Эд, и найди, ради бога, кого-нибудь, кто приехал бы сюда и спас!» Гигантский палец оборвал связь. Ноготь его был неровным и грязным. Сестра Нокс ударила в гонг, обыкновенно призывавший к завтраку, чтобы возвестить о начале военных действий. «Друзья, мы пригрели у себя на груди вора!» Созванные неумершие все как один умолкли. Усохший грецкий орех грохнул по столу ложкой. «Эти арабы знают, как обходиться с ними, сестра! В Саудовской Аравии нет места нечистым на руку негодникам, а? Вечером в пятницу на стоянке возле мечети оттяпать им руку, а? А?» В нашей корзинке оказалось гнилое яблоко. Клянусь, я словно опять попал в грешемскую школу для мальчиков, перенесшись на 60 лет назад. Та же измельченная пшеница набухала в той же чашке молока. «Кавендиш!» — голос у сестры Нокс вибрировал, словно грошовый свисток. «Встать!» Головы этих полуживых, расчлененных объектов аутопсии, одетых в заплесневелые твидовые костюмы и бесцветные блузы, повернулись в мою сторону, как на шарнирах. Если бы я отвечал как жертва, то сам бы подписал себе приговор. Это было трудно. Я всю ночь не смыкал глаз. Дэнни умер. Скорее всего, сам обратился в карпа. «О, ради бога, женщина! В жизни ведь нужна хоть какая-то соразмерность! Драгоценности короны по-прежнему пребывают в Тауэре, в целости и сохранности. Единственное, что я сделал, это срочный телефонный звонок. Если бы в доме Авроры было интернет-кафе, я с удовольствием послал бы электронное письмо. Я не хотел никого будить, поэтому проявил инициативу и позаимствовал телефон. Приношу свои глубочайшие извинения. Звонок я оплачу». «Да, как же, оплатите. Проживающие... Как мы поступаем с гнилыми яблоками?» Гвендолин Бендингс поднялась и указала на меня пальцем. «Стыд, позор!» Ее телодвижением вторил Уорлок Уильямс. «Стыд, позор!» Один за другим к ним присоединялись те из неумерших, кому хватало чувств, чтобы следовать этому сценарию. «Стыд, позор! Стыд, позор! Стыд, позор!» Мистер Микс дирижировал этим хором, словно Герберт фон Караян. Я налил себе чаю, но чашка была выбита у меня из рук деревянной линейкой. Сестра Нокс извергала электрические искры. «Не смейте отводить взгляд, пока вас стыдят!» Хор умер, за исключением одного-двух отставших. У меня ныли костяшки пальцев. Гнев и боль обострили мою сообразительность, словно какая-нибудь палка для битья. Сомневаюсь, что любезный мистер Уизерс сказал вам об этом, но обнаружилось, что мой брат Денхельм умер. Да-да, умер. Позвоните ему сами, если мне не верите. Собственно, я умоляю вас ему позвонить. Моя невестка не вполне здорова, и ей требуется помощь в организации похорон. Откуда вы могли узнать, что ваш брат умер, прежде чем проникли в мой кабинет? Коварный двойной Нельсон. Она теребила свой крестик, и это меня вдохновило. От святого Петра. Очень неодобрительный взгляд. Что такое? В сновидении он сказал мне, что Денхельм недавно перешел в мир иной. «Позвони, — говорит, — своей невестке Ей нужна твоя помощь. Я сказал ему, что пользование телефоном противоречит правилам, установленным в доме Авроры. Но он заверил, что сестра Нокс, будучи богобоязненной католичкой, не станет высмеивать такое объяснение. Эта галиматья заставила богиню мщения буквально оторопеть. Позная своего врага, побивает, позная себя. Нокс перебирала варианты. Был ли опасным уклонистом, безвредным маньяком, реалистом-политиканом, визионером святого Петра? Правила дома Авроры установлены для всеобщего блага. Пора закрепиться на захваченных позициях. О, это совершенно неоспоримо! Я поговорю с господом. А тем временем она обратилась ко всему залу. Мистер Кавендиш будет на испытательном сроке. Этот эпизод не исчерпан и не забыт. После своей скромной победы я стал раскладывать в гостиной пасьянс. Да, именно, раскладывать пасьянс, а не каким-нибудь еще образом проявлять добродетель терпения, к которой никогда не был склонен. Впервые после злосчастного медового месяца, который мы с мадам Ха провели в Тинтагеле. Безрадостное место. Муниципальные дома-развалюхи и лавки с восточными благовониями. Впервые в жизни мне стал очевиден исходный недостаток пасьянса. Результат его определяется не в ходе игры, но в тот момент, когда тасуются карты, то есть даже до того, как игра начинается. Так насколько же это лишено смысла? Единственный смысл состоит в том, что пасьянс позволяет твоему разуму блуждать где угодно. Нигде, однако же, не было радужных перспектив. Денхольм какое-то время назад умер, а я по-прежнему находился в доме Авроры. Я представил себе новый сценарий самого худшего оборота дел, согласно которому Денхольм отдал не имеющее срока давности распоряжение оплачивать с одного из своих хитроумных счетов мое пребывание в доме Авроры. Из доброты ли, из злости, неважно. Денхольм умирает, мой побег от Хоггинсов был засекречен, так что никто не знает, где я. Распоряжение остается в силе и переживает того, кто его отдал. Миссис Лэттем говорит полицейским, что в последний раз видела меня, когда я направлялся к какому-то ростовщику. Детектив Тугодум предполагает, что мой взаимодавец отказал мне в последнем шансе, и я скрываюсь в Европе. Так что полтора месяца спустя никто меня не разыскивает, даже Хоггинсы. К моему столу подошли Эрни и Вероника. Я пользовался этим телефоном, чтобы узнать результаты крикетных матчей. Эрни был в дурном настроении. Теперь по ночам его будут запирать.
«Черную десятку на красного валета», — посоветовала Вероника. «Не расстраивайся, Эрни».
Эрни не обратил внимания на ее слова. «Теперь Нокс будет думать, как бы вас линчевать. Что она может сделать? Отобрать у меня измельченную пшеницу? Опять подмешает вам чего-нибудь в еду, как в прошлый раз». «О чем это вы толкуете? Помните, как вы разозлили ее раньше? Когда?»
«В то утро, когда с вами так своевременно случился удар. Вот когда».
«Вы хотите сказать, что моему удару кто-то способствовал?» Его лицо приобрело крайне неприятное выражение. Он как бы говорил мне: «Да проснись же!» «Что за чушь? У меня отец умер от удара, да и брат, вероятно, тоже. Штампуйте свою собственную реальность, если, Эрни, это так вам необходимо, но избавьте от нее нас с Вероникой».
Эрни помрачнел. «Ларс, надо убавить освещение».
«Так-так, вы думаете, что вы чертовски умны, но вы всего-навсего легкомысленный южный телепень. По мне уж лучше быть телепнем, что бы это там ни означало, чем праздновать труса. Я понимал, что об этом мне вскоре придется пожалеть». «Что? Это я праздную труса? Скажите-ка мне это еще раз. Давайте». «Да, вы празднуете труса! У, чертенок упрямства! Почему я позволяю тебе говорить за меня? Я вот что думаю. Вы отказались от реального мира за стенами этой тюрьмы, потому что он вас пугает. Видеть, что кто-то другой хочет бежать отсюда, противоречит вашему вкусу к смертным адрам. Вот потому-то вы и подняли сейчас весь этот шум». Эрни вспыхнул, как газовая горелка. «Что бы я ни праздновал, не вам об этом судить, Тимоти Кавендиш. Шотландец может и совершенно приличное имя обратить в дубинку. Вы бы даже из городского парка бежать не сумели. Если ваш план предусматривает защиту от дурака, то давайте его выслушаем». «Мальчики», — попыталась посредничать Вероника. Кровь Эрни уже кипела. Это смотря от насколько большого дурака. Остроумное замечание. Меня самого тошнило от собственного сарказма. В Шотландии вы должны быть гением. Нет, гением в Шотландии признается лишь англичанин, который случайно угодил в дом престарелых. Вероника собрала мои разлетевшиеся карты.
А кто-нибудь из вас знает часовой пасьянс, где надо добавлять карты до 15?
«Мы уходим, Вероника», — проворчал Эрни. «Нет», — сказал я, стукнул по столу и поднялся, не желая, ради собственного блага, чтобы Веронике пришлось выбирать между нами. «Это я ухожу!» Я дал себе слово не входить в котельную, пока не получу извинений. Так что я не пошел туда ни в тот день, ни на следующий, ни еще через день. Эрни не смотрел в мою сторону всю рождественскую неделю. Вероника мимоходом посылала мне улыбки сожаления, но было совершенно ясно, кому она верна. Оглядываясь назад, я не могу не изумляться. О чем я думал? Подвергать опасности единственные дружеские связи из-за дурного настроения? Мне всегда удавалось хорошо дуться, что многое объясняет. Те, кто любит дуться, отыгрываются в одиноких фантазиях. Фантазиях о гостинице «Челси» на западной 23-й улице, о том, как стучу я в некую дверь. Она открывается, и Хиллари В.Х. очень рада меня видеть. Ее ночная рубашка свободно свисает. Она невинна, словно Кайли Миноук, но аппетит у нее волчий, словно у миссис Робинсон. «Я переплыл вокруг свет, чтобы найти тебя», — говорю я. Она наливает виски из мини-бара, а зрелость и спелость хмельная. Потом эта шаловливая культуристочка затаскивает меня на свою неразобранную постель, где я ищу источник вечной молодости. Вторая часть периодов полураспада стоит на полке над кроватью. Я читаю рукопись, подвешенный в послеоргазме на мертвом море, пока Хиллари принимает душ. Вторая часть даже лучше, чем первая, но мастер научит свою ученицу, как сделать ее превосходной. Хиллари посвящает свой роман мне, ей присуждают пулитцеровскую премию, и в речи при ее вручении она признается, что всем обязана своему агенту, другу и во многих смыслах отцу. Сладостно. Фантазия. Рак от лекарства. Канун Рождества в доме Авроры был подобен чуть подогретому блюду. Я прошел к воротам, привилегия, полученная в обмен на услуги, оказанные Гвендолин Бендингс, чтобы хоть мельком глянуть на мир снаружи. Схватившись за железные ворота, я смотрел сквозь прутья. Визуальная ирония, Ларс, Касабланка. Взгляд мой блуждал по вересковой пустоши. Отдыхал на могильном холме, на заброшенном загоне для овец, парил над нормандской церковью, уступавшей, наконец, друидическим элементам, перепрыгивал на электростанцию, скользил по покрытому чернильными пятнами заливу к огромному мосту, преследовал военный самолет, летевший над волнистыми полями. Бедная наша страна. Слишком много историй на единице площади. Годы растут здесь внутрь. Словно ногти у меня на ногах. За мной наблюдала камера надзора. Вот она-то располагала всем временем на свете. Я подумывал, не прекратить ли мне ссору с Эрни Блэксмитом, хотя бы для того, чтобы услышать от Вероники вежливое пожелание счастливого Рождества. Нет, к черту их обоих. Преподобный Руни. В одной руке у него был бокал с хересом, а другую я связал куском пирога с фаршем. Мы стояли за рождественской елкой, и волшебные огоньки придавали нашим лицам розоватость. «Хочу попросить вас о крохотном одолжении».
«Что же это за одолжение, мистер Кавендиш?»
«Он отнюдь не был викарием из комедии, нет». Преподобный Руни был духовным карьеристом, как две капли воды, похожим на одного валлийца, делавшего рамы для картин и уходившего от налогов, с которым я некогда скрестил мечи в Хирфорде. Но это совсем другая история.
Я, ваше преподобие, хотел бы, чтобы вы отправили для меня рождественскую открытку. И это все? Ведь если бы вы попросили сестру Нокс, она, конечно, сделала бы это для вас.
Значит, эта ведьма и до него добралась. «Мы с сестрой Нокс не всегда совпадаем во мнениях касательно связей с внешним миром.
Рождество — это чудесное время для наведения мостов между людьми.
Рождество, викарий, — это чудесное время, чтобы не будить прикорнувших собак. Но я так хочу дать своей сестре знать, что я думаю о ней в день рождения Господа нашего. Возможно, сестра Нокс упоминала о смерти моего дорогого брата?»
«Ужасно печально. Он прекрасно знал об истории со святым Петром.
Мне очень жаль. Я вынул открытку из кармана пиджака. Я адресовал ее попечительнице, просто чтобы быть уверенным, что мои святочные поздравления попадут по назначению. У нее, я постучал себя пальцем по виску, не все дома, как ни жаль об этом говорить. Вот позвольте, я опущу ее в карман вашей сутаны. Он пытался увернуться, но я зажал его в угол. Какое блаженство, викарий, когда у тебя есть друзья, которым можно доверять. Благодарю, благодарю вас от всего сердца. Просто, действенно, тонко. Ай да хитрый старый лис, ай да ТК. К Новому году дом Авроры проснется и обнаружит, что я исчез, словно Зорро. Урсула приглашает меня в гардеробную. Ты не состарился ни на день, Тимба, да и твой змей-приятель тоже. Ее пушистый олененок трет самый фонарный стол и нафталинные шарики. Но потом, как всегда, я проснулся, и мой набухший отросток оказался не желание набухшего аппендикса, да и не полезнее. Было 6 утра. Система отопления сочиняла произведение в стиле Джона Кейджа. Пальцы ног ожигали ознобыши. Я думал об оставшихся позади встречах Рождества. Их было намного больше, чем впереди. Сколько утренних пробуждений придется мне еще выдержать? Будь мужественным, ТК. Быстрый красный почтовый поезд везет твое письмо на юг, в Лондон. Его кассетные бомбы вылетят при ударе в полицию, в отдел социального обеспечения, по старому адресу на Хеймаркете для передачи миссис Лэттон. Ты мигом отсюда выберешься. Воображение рисовало мне запоздалые рождественские подарки, которыми я отпраздную свою свободу. Сигары, марочные виски, игры с малышкой-пышкой за 90 пенсов в минуту. А что на этом останавливаться? Не провести ли матч-реванш с прожженным Джоном в Таиланде? Не позвать ли капитана Виагру? Я заметил свисающий с каминной доски как-то странно растянутый шерстяной носок. Когда я выключал свет, там ничего не было. Кто мог проникнуть сюда и не разбудить меня? Эрни, призывающий к рождественскому перемирию? Кто же еще? Добрый старый Эрни! Счастливо подрагивая в своей фланелевой пижаме, я взял носок и вернулся с ним в кровать. Он был очень легким. Я вывернул его наизнанку, и из него явилась метель из бумажных клочков. Мой почерк, мои слова, мои фразы. Мое письмо, мое распотрошенное спасение. Я бил себя в грудь, скрежетал зубами, рвал на себе волосы, или наоборот, скрежетал волосами и рвал себе зубы. Я повредил себе запястье, колотя кулаком по матрасу. Преподобный чертов Руни, да сгниешь ты в аду! Сестра Нокс, это святоша, это сучка! Она стояла надо мной, словно ангел смерти, пока я спал. «Счастливого чертова Рождества, мистер Кавендиш!» Я уступил, сдался, не устоял. «Уступить, to succumb» — очень старый глагол конца 15 века. Старофранцузское «succomber» или латинское «succumbere». Но жизненно необходимый в человеческих обстоятельствах, особенно в моих, я уступил тупому персоналу. Я сдался Бирке на подарки, мистеру Кавендишу от его новых друзей. Пусть еще много раз он встретит Рождество в доме Авроры. Я не устоял перед подарком, календарем с чудесами природы, где на каждую страницу приходилось по 2 месяца. Дата смерти не указывалась. Я уступил резиновой индейке, синтетической начинке, горькой брюссельской капусте. Я сдался бесшумным хлопушкам. Не должно случаться сердечных приступов, вредно для дела. Карликовым бумажным коронам, беззубым пастям, понятным шуткам. Бармен, что будете заказывать? Скелет, кружку пива и швабру, пожалуйста. Я не устоял перед специальными выпусками мыльных опер, сдобренных дополнительной рождественской жестокостью, перед речью королевы, раздающейся из могилы. Возвращаясь из туалета, я наткнулся на сестру Нокс и не устоял перед ее торжествующей фразой «Поздравляю вас, мистер Кавендиш, со всеми праздниками разом!» В исторической программе по 2 каналу BBC в тот день показывали документальный фильм, снятый в Ипре в 1919 году. Эта дьявольская насмешка над некогда приличным городком была адресована моей собственной душе. Всего лишь 3-4 раза в юности довелось мне мельком увидеть острова счастья,
прежде чем они затерялись в туманах, приступах уныния, холодных фронтах, дурных ветрах и противоположных течениях. Я ошибочно принимал их за взрослую жизнь, полагая, что они были зафиксированным пунктом назначения в моем жизненном путешествии. Я пренебрег записать их широту, долготу и способ приближения к ним. Чертов молодой дурак! Чего бы я сейчас не отдал за никогда не меняющуюся карту вечного несказанного, чтобы обладать, по сути, атласом облаков? Я дожил до дня подарков, так как был слишком жалок, чтобы повеситься. Нет, лгу. Я дожил до дня подарков, так как был слишком труслив, чтобы повеситься. На ланч был индюшачий бульон с разваренной чечевицей. И оживляли его только поиски куда-то задевавшегося мобильного телефона Дейдры, заводной куклы гермафродита. Зомби забавлялись тем, что гадали, где он мог быть под диванами, где он вряд ли мог быть на рождественской елке и где он никак не мог быть в подкладном судне миссис Биркин. Я обнаружил, что стучусь в дверь котельной, словно раскаивающийся щенок. Эрни стоял над какой-то стиральной машиной, разобранной на части, которые лежали на газетах.
«Гляди-ка, кого принесла нелегкая!»
«Счастливого Рождества, мистер Кавендиш!» — просияла Вероника, на которой была русская меховая шапка. На коленях у нее лежал толстый томик стихов. «Входите, пожалуйста!»
Пропустил денек-другой, неловко преуменьшил я.
«Я знаю!»
— воскликнул мистер Микс.
«Я знаю!»
Эрни все еще излучал пренебрежение.
«Можно войти, Эрни?»
Он поднял и слегка опустил голову, показывая, что ему все равно. Он снова разбирал котел на части, и у него в замасленных, коротких и толстых пальцах было множество серебристых винтиков. Он ничуть не облегчал мне мою задачу. «Эрни», — сказал я наконец, — «сожалею о том, что недавно наговорил».
«Ясно.
Если вы не поможете мне выбраться отсюда, я спячу». Он разобрал какую-то деталь, которую я не смог бы даже назвать.
«Ясно».
Мистер Микс раскачивался вперед-назад. «Ну так что скажете?» Он уселся на мешок с удобрениями.
«Ладно, только не раскисайте».
«По-моему, я не улыбался со времен франкфуртской книжной ярмарки. Лицо у меня так и горело».
«Скажи ему о нашем гонораре, Эрнест», — проговорила Вероника, поправляя свою кокетливую шапку.
«Все что угодно. Никогда в жизни я не говорил этой фразы так искренне. Какова ваша цена?» Эрни заставил меня подождать, пока все до единой отвертки не исчезли в его сумке для инструментов. «Мы с Вероникой решили попытать счастье на новых местах». Он кивнул в сторону ворот. «Еще севернее. У меня есть старый друг, который хорошо нас устроит, так что вам придется взять нас с собой». На такой оборот дел я не рассчитывал, но какая разница? Чудесно, чудесно, буду рад!
Тогда договорились. День Д наступает через 2 дня.
Так быстро? У вас уже есть план? Шотландец фыркнул, открутил крышку термоса и наполнил ее крепчайшим черным чаем.
Да, можно сказать и так.
План Эрни представлял собой рискованную последовательность падающих костяшек домино.
«Любая стратегия побега, — произнес он с лекторским видом, — должна быть изобретательнее ваших охранников».
Изобретательным его план точно был, если не сказать дерзким. Но если бы хоть одна из костяшек не повалила следующую, немедленное разоблачение привело бы к самым плачевным результатам, особенно если мрачная теория Эрни относительно насильственного медикаментозного лечения соответствовала действительности. Оглядываясь назад, я изумляюсь, как мог я согласиться на такой риск. Могу лишь предполагать, что моя благодарность за возобновленное общение с друзьями и отчаянное стремление выбраться из дома Авроры живым заглушили природную осторожность. Эрни выбрал 28 декабря, потому что узнал от Дейдры, что миссис Джад в этот день отправится в Эд на рождественское представление со своими племянницами.
«Все зиждется на разведке», — говорил он, постукивая себя по носу.
«Я предпочел бы, чтобы на сцене не было Уизерса или этой гарпии Нокс, но Уизерс уезжал в Робин Гуд Бэй только в августе, чтобы навестить свою мать, а миссис Джад Эрни считал самой рассудительной из наших тюремщиков, а, следовательно, и самой опасной». День Д.
Я объявился у Эрни через полчаса после того, как в 10 неумерших уложили спать. «Последняя возможность выйти из игры, если думаете, что не справитесь», — сказал мне хитрый шотландец. «В жизни не шел на попятную», — солгал я сквозь приходящие в упадок зубы. Эрни открутил решетку вентиляции и извлек из тайника мобильный телефон Дейдры. «У вас самый шикарный голос», — сообщил он мне, когда мы распределяли между собой роли. «И трепотня по телефону — это то, чем вы привыкли зарабатывать себе на жизнь». Я набрал номер Джонса Гочкиса несколько месяцев назад, добытый Эрни из записной книжки «Миссис Гочкис». В ответ раздалось сонное «В чем дело?» «Алло, мистер Гочкис?»
«Слушаю, кто вы?»
«Читатель, вы будете мною гордиться. Доктор Конуэй, дом Авроры. Я замещаю доктора Кверхена».
«Боже, что-нибудь с матерью?»
«Боюсь, что так, мистер Гочкис. Крепитесь, не думая, что она протянет до утра».
«О, да?»
Где-то на заднем плане прозвучал требовательный женский голос. «Кто это, Джонс?»
«Боже, в самом деле?»
«В самом деле?» «Но что с ней такое? Тяжелый плеврит».
«Плеврит?»
Возможно, глубина моего вхождения в роль слегка превышала мою компетентность. «У женщины в возрасте вашей матери всегда может случиться плеврит Хилли, мистер Гочкис. Слушайте, я подробно изложу свой диагноз, когда вы сюда приедете. Ваша мать вас спрашивает. Я дал ей 20 миллиграммов морфодина 50, и она не чувствует никакой боли. Но странно то, что она все время говорит о каких-то драгоценностях. Снова и снова повторяет. Я должна сказать Джонсу, я должна сказать Джонсу. Вы что-нибудь понимаете?»
Момент истины. Он клюнул. «О, боже, вы серьезно? Она помнит, куда их дело?»
Женщина на заднем плане произнесла. «Что? Что?» «Кажется, она ужасно расстроена и хочет, чтобы эти драгоценности остались дома».
«Конечно, конечно, но где они, доктор? Она говорит, куда их припрятала?»
«Слушайте, мне надо вернуться в ее комнату, мистер Гочкис. Встретимся в приемном отделении дома Авроры. Когда?»
«Спросите ее, где. Нет, скажите ей, скажите мамочке, чтобы... Слушайте, доктор... Конуэй, Конуэй! Доктор Конуэй, вы можете поднести телефон к рту моей матери?»
«Я врач, а не телефонный клуб. Приезжайте сами, тогда она вам скажет».
«Скажите ей, просто пусть, ради бога, держится, пока мы не приедем. Скажите ей, что Пипкинс очень ее любит. Я буду через полчаса».
Окончание начала. Эрни застегнул свою сумку с инструментами.
«Отличная работа. Держите телефон у себя на случай, если он перезвонит».
Для падения второй костяшки я должен был стоять на страже в комнате мистера Микса и следить за происходящим сквозь дверную щель. Из-за большого упадка сил верный талисман котельной в великом побеге не участвовал, но его комната располагалась напротив моей, и он понимал «ш». В четверть 11-го Эрни отправился в регистратуру, чтобы сообщить сестре Нокс о моей смерти. Это домино могло упасть в нежелательном направлении. Мы долго дискутировали, о чьем трупе и кто принесет известие. Смерть Вероники, чтобы не вызвать подозрений у нашей Мегеры, потребовала бы от Эрни разыграть драму, которая ему не по силам. Смерть Эрни, о которой сообщила бы Вероника, отпадала из-за ее чрезмерной склонности к мелодрамам. Комнаты их обоих соседствовали с комнатами не вполне еще бесчувственных неумерших, которые могли бы вставить нам палки в колеса. Моя же комната находилась в старом школьном крыле, и единственным моим соседом был мистер Микс. Большая неизвестность заключалась в персональной ненависти сестры Нокс ко мне. Поспешит ли она увидеть своего поверженного врага, дабы вонзить мне в шею шляпную булавку и убедиться, что я действительно умер? Или сначала как следует отпразднует это дело? Звук шагов, стук в дверь. Сестра Нокс, обнюхивающая наживку. Костяшка номер 3 покачивалась, но уже вкрались кое-какие отклонения. Предполагалось, что Эрни будет сопровождать сестру Нокс до самой двери той комнаты, где меня настигла смерть. Однако она, должно быть, сразу бросилась вперед. Из своего укрытия я видел, как хищница вглядывается внутрь. Она включила свет. Классический штабель из подушек под одеялами, более реалистичный, чем вы могли бы подумать, потянул ее как магнит. Я бросился через коридор и захлопнул дверь. Начиная с этой точки, третья костяшка зависела от замковых механизмов. Наружная защелка была жесткой вращающейся штуковиной, и прежде чем я успел ее повернуть, Нокс снова тянула дверь на себя. Она упиралась ногами в дверную раму, и ее демоническая сила выкорчевывала мне бицепсы и вырывала запястья. Победа, я понимал, будет не за мной. Поэтому я пошел на большой риск и на короткое время отпустил ручку. Дверь распахнулась, и ведьма полетела через всю комнату. Прежде чем она снова подоспела к двери, я закрыл ее и запер. В дверь колотился весь перечень угроз из Титандроника. Они до сих пор преследуют меня в кошмарах. Явился пыхтящий Эрни с молотком и трехдюймовыми гвоздями. Он прибил дверь к раме и оставил охотницу заточенной в тюремной камере ее собственного изобретения. Внизу, в приемном отделении, костяшка номер 4 посылала страшные и ужасные сигналы в переговорное устройство главных ворот. Вероника знала, какую надо нажать кнопку. «Я сигналю вам по этой чертовой штуковине уже 10 чертовых минут, а моя мать тем временем умирает!» Джонс Гочкис был расстроен. «Что за херню вы там затеяли?»
«Мне пришлось помочь доктору Конуэй удерживать вашу мать, мистер Гочкис».
«Удерживать? Из-за плеврита?»
Вероника нажала на переключатель, и, как мы надеялись, ворота по ту сторону прилежавшей к дому территории широко распахнулись. Предвижу, что читатель, любящий писать письма, может спросить, почему мы не воспользовались этим самым переключателем для побега. Объясняю, что ворота автоматически закрывались через 40 секунд, что за столом с переключателем обычно сидел кто-нибудь из персонала, и что за оградой на много миль тянулись болотистые пустоши, где властвовала зима. Доносившийся сквозь морозную дымку скрип шин становился все громче. Эрни укрылся в заднем кабинете, а я встретил внедорожник на крыльце. На водительском месте сидела жена Джонса Гочкиса.
«Как она?» — спросил Гочкис, взбегая по ступенькам.
«Все еще с нами, мистер Гочкис. Все еще спрашивает вас.
Слава богу. Это вы, Конуэй?»
«Мне хотелось уклониться от медицинских вопросов».
«Нет, доктору вашей матери, я просто здесь работаю».
«Никогда вас не видел». «Собственно, моя дочь работает здесь приходящей нянечкой, но из-за нехватки людей и внезапной болезни вашей матери меня попросили посидеть за столом в приемном покое. Отсюда и задержка с открытием главных ворот». Его жена хлопнула дверцы машины.
«Джонс, слышишь? Здесь ниже нуля, а твоя мать умирает. Не могли бы мы разобраться с ошибками протокола позже?»
Появилась Вероника в ночном чепце с блестками.
«Мистер Гочкис, мы с вами несколько раз виделись. Ваша матушка — моя лучшая здесь подруга. Пожалуйста, поспешите к ней. Она у себя в комнате. Доктор считает, что передвигать ее слишком опасно».
Джонс Гочкис готов был учуять какой-то подвох, но как он мог заподозрить, что этот божий одуванчик участвует в обмане и заговоре? Раздраженные вопли жены заставили его поспешить по коридору. Я снова был на месте водителя. Эрни погрузил на заднее сиденье свою артритную зазнобу и немыслимое количество шляпных коробок, а сам впрыгнул со мной рядом. Я не покупал новой машины после ухода мадам Ха, а вклинившиеся годы не сбрасывались так легко, как хотелось бы. Черт возьми, какая педаль к чему относится? Акселератор, тормоз, сцепление, зеркало, сигнал, руль. Я потянулся за ключом зажигания.
«Чего вы ждете?» — спросил Эрни. «Мои пальцы настаивали. Ключа нет».
«Быстрее, Тим, быстрее!»
«Нет ключа! Нет этого чертова ключа!»
«Он всегда оставляет ключ в замке».
«Мои пальцы настаивали, что ключа нет». За рулем была его жена. «Она забрала ключи, чертова баба забрала ключи с собой! Святой чертов Иуда, что же нам теперь делать?» Эрни поискал ключ на приборной доске в бардачке на полу.
«Вы можете завести ее без ключа?»
— спросил я с отчаянием в голосе.
«Не раскисайте!» — крикнул он в ответ, роясь в пепельнице.
Домино 5 стояло вертикально, словно приклеенное суперклеем.
«Простите», — сказала Вероника.
«Посмотрите под солнечным щитком. Здесь ничего, кроме чертова, чертова, чертова.
Простите», — сказала Вероника. «Это не ключ от машины».
Мы с Эрни оглянулись и, увидев ключ от американского замка, хором провыли. «Нет!» Мы взвыли снова, когда увидели, что по освещенному дежурным освещением коридору из пристройки, где находилась столовая, несется Уизерс, а за ним по пятам поспевают Гочкисы.
«Ох!» — сказала Вероника. «Этот толстенький тоже выпал!»
Мы видели, как Уизерс добежал до приемного отделения. Через стекло он смотрел прямо на меня, передавая ментальный образ Ротвейлера, терзающего тряпичную куклу, сшитую по образу Тимоти Лэнгленда Кавендиша в возрасте 66 без четверти лет. Эрни запер все двери, но какой нам от этого прок?
А как насчет этого?
Уж не покачивала ли Вероника перед моим носом ключом от машины с логотипом Range Rover? Да! Возопили мы с Эрни. Уизерс распахнул парадную дверь и одним прыжком преодолел все ступеньки. Я нащупал ключи и выронил их. Уизерс полетел кубарем, поскользнувшись на замерзшей луже. Я ударился головой о рулевое колесо и раздался рев клаксона. Уизерс дергал ручку запертой дверцы. Пока я шарил рукой по полу, внутри черепа у меня вспыхивали фейерверки боли. Джон Гочкис вопил: «Выметайте свои костлевые скелеты из моей машины, иначе я подам в суд! Дьявольщина! Да я по-любому подам!» Уизерс колотил в мое окно дубинкой. «Нет, это был его кулак!» По стеклу царапало кольцо с драгоценным камнем супруги Гочкиса. Ключ каким-то образом скользнул в замок зажигания, двигатель взревел и ожил, приборная доска осветилась волшебными огоньками. Чет Бейкер пел «Давай затеряемся», Уизерс висел на двери и колотил в нее. Гочкисы корчились в свете фар, как грешники Эль Греко. Я перевел внедорожник на первую скорость, но он скорее тащился, чем двигался, потому что был на ручном тормозе. Дом Авроры засветился, как НЛО из близких контактов. Я отмахнулся от чувства, что много раз прежде переживал этот самый момент. Снял ручной тормоз, боднул бампером Уизерса, переключился на вторую скорость. Гочкисы не тонули, но махали руками. И вот уже не видать Гочкисов, и мы оторвались. Я ехал вокруг пруда в сторону от ворот, потому что миссис Гочкис припарковала внедорожник, не развернув. Посмотрел в зеркало, Уизерс и Гочкисы мчались за нами, словно чертовы спецназовцы. «Я хочу заманить их подальше от ворот!» — выпалил я Эрни. «Чтобы у вас было время разобраться с замком! Сколько вам понадобится? Думаю, 45 секунд у вас будет!» Эрни меня не слышал. «Сколько времени вам понадобится, чтобы взломать замок?» «Ворота придется таранить!» «Что?» «Здоровенный внедорожник на скорости в 50 миль запросто с этим управится!» «Что? Вы же говорили, что можете вскрыть этот замок хоть во сне!» «Эту хитрую электрическую штуковину? Ни в коем разе! Я не стал бы запирать Нокс и угонять машину, если бы знал, что вы не можете вскрыть замок!» «Да, именно, вы ведь неженка! Вот вас и надо было подбодрить!» «Подбодрить?» В моем вопле было поровну испуга, отчаяния и ярости. Машина пробиралась сквозь цеплявшиеся за нее кусты. «Как ужасно волнительно!» — воскликнула Вероника. Эрни говорил так, словно обсуждал какую-то головоломку. «Если центральный столб не утоплен слишком глубоко, ворота от удара просто разлетятся. А если он таки утоплен...» В Веронике обнаружилась маниакальная черточка.
«Тогда от удара разлетимся мы сами, так что жмите, мистер Кавендиш!»
Ворота стремительно надвигались. Они были от нас в 10, 8, 6 корпусах машины. Откуда-то из тазового моего этажа раздался голос отца. «Парень, ты имеешь хоть малейшее представление, во что ты вляпался?» Так что я его послушался, я повиновался ему и ударил по тормозам. Мама шепнула мне в ухо: «Высади их, Тим, что тебе терять?» Мысль о том, что вместо тормозов я ударил по педали акселератора, была последней. 2 корпуса машины, 1 — бам! Вертикальные прутья стали диагональными, ворота слетели с петель. Сердце мое прыгало, как на батуте, от горла к желудку снова и снова. Рейндж-ровер мотало в заносе по всей ширине дороги. Я изо всех сил удерживал свой кишечник запечатанным. Тормоза визжали, но я не дал машине съехать в кювет. Двигатель по-прежнему работал, и ветровое стекло осталось невредимым. Остановка. В лучах фар, сгущаясь и редея, клубился туман.
«Мы гордимся вами», — сказала Вероника.
«Правда, Эрнест?» «Да, парень, и еще как». Эрнест похлопал меня по спине. Я слышал, как позади, не очень далеко, изрыгал гневные проклятия Уизерс. Эрни опустил окно и крикнул в сторону дома Авроры. «Козлы!» Я снова надавил на газ. Шины зашуршали по гравию, двигатель разошелся, и дом Авроры исчез в ночи. Черт возьми! Когда твои родители умирают, они переселяются в тебя. «Где дорожная карта?» — спросил Эрни, шаря в бардачке. Пока что в числе его находок были только солнечные очки и пакеты рисок. «Не нужно. Маршрут я помню. Знаю его как свои пять пальцев. Любой побег на 9/10 зависит от службы тыла. Лучше держаться подальше от шоссе. Теперь на них ставят камеры, и черт знает что еще. Я размышлял о зигзагах своей карьеры. Из издателя я превратился в угонщика. Знаю». Вероника изобразила мистера Микса превосходно. «Я знаю, я знаю!» Я сказал ей, что голос Микса она воспроизвела невероятно точно.
«Я ничего не говорила», — сказала она после паузы.
Эрни обернулся и удивленно вскрикнул. Когда я посмотрел в зеркало и увидел мистера Микса, забившегося в самое заднее купе автомобиля, то едва не съехал с дороги. «Как?» — начал я. «Когда? Кто?»
«Мистер Микс», — проворковала Вероника, — «какой чудесный сюрприз!»
«Сюрприз?» — сказал я. «Он нарушил законы чертовой физики!» «Вряд ли мы можем себе позволить сделать крюк в Эд», — констатировал Эрни. «И сейчас слишком холодно, чтобы его высадить. К утру он превратится в ледышку».
«Мы сбежали из дома Авроры, мистер Микс», — объяснила Вероника. «Я знаю», —
проблеял этот словно бы в конец нализавшийся старый дурачок.
«Я знаю».
«Один за всех и все за одного, да?» Пока внедорожник пожирал мили, направляясь к северу, мистер Микс сочился хихиканьем, сосал ириски и мычал марш «Британские гренадеры». Свет фар выхватил надпись «Будьте осторожны на дорогах Шотландии». Здесь Эрни большим красным крестом обозначил на карте конец нашего маршрута. И теперь я видел почему. Перед нами была круглосуточная заправка, а рядом с нею паб под названием «Повешенный Эдвард». Давно уже перевалило за полночь, но огни все еще горели. «Припаркуйтесь у паба. Я выйду и принесу канистру бензина, так что никто нас не заметит. Потом предлагаю по-быстрому спрыснуть хорошо сделанную работенку. Дурак Джонс оставил в машине свой пиджак, а в пиджаке-то, как-никак, Эрни похвастался бумажником размером с мой портфель. Уверен, что он позволит нам гульнуть».
«Я знаю!»
— пришел в восторг мистер Микс.
«Я знаю!» «Драмбуи с содовой», — решила Вероника. «Будет самое то».
Через 5 минут Эрни вернулся с канистрой. «Порядок». Он перелил бензин в бак, потом мы вчетвером отправились через стоянку к повешенному Эдварду. «Бодрящая ночка», — заметил Эрни, предлагая руку Веронике. «Было чертовски холодно, и я никак не мог унять дрожи».
«И красивая луна, Эрнест», — добавила Вероника, продевая свою руку в его. «Какая великолепная ночь для побега с возлюбленным!»
Она рассмеялась так, словно ей было 16. Я закрутил крышку над старинной своей мучительницей, ревностью. Мистер Микс плелся шатко, и я поддерживал его до самой двери, где на доске мелом рекламировался смачный матч. В теплой пещере за дверью куча народа смотрела по телевизору футбол в каком-то отдаленном часовом поясе, где, в отличие от нашего, было светло. На 81-й минуте Англия отставала от Шотландии на 1 мяч. Никто нас даже не заметил. Англия играла с Шотландией, где-то за границей, посреди зимы. Что, опять пришла пора отборочных матчей на Кубок мира? Вот и говори теперь о чертовом Рип Ван Винкле. Я небольшой любитель пабов с трансляциями, но там, по крайней мере, не было этой тум-тум-тумбовой кислотной электрической музыки. А добытая тем вечером свобода выступала в роли самого прекрасного угощения. Овчарка потеснилась, освободив для нас место на скамье возле очага. Выпивку заказывал Эрни, потому что, как он сказал, у меня слишком южный выговор, за что мне могут плюнуть в стакан. Я получил двойной килмагун и самую дорогую сигару, которую могли раздобыть в пабе. Вероника заказала свое драмбуи с содовой, мистеру Миксу досталось имбирное пиво, а Эрни — кружка биттера Angry Bastard. Бармен не отрывал глаз от экрана. Он обслуживал нас исключительно на ощупь. Как только мы уселись в нашей нише, вдоль стойки пронесся циклон отчаяния. Шотландии назначили пенальти. Зрителей наэлектризовало чувство племенной розни. «Эрни, хотелось бы уточнить наш маршрут. Позвольте-ка взглянуть на карту».
«Но ведь она оставалась у вас».
«А, должно быть, она
у меня в комнате».
«Здесь режиссер Ларс. Надо как можно более крупным планом подать лицо Кавендиша, осознающего свою зловещую ошибку.
Я забыл ее на своей кровати. На благо сестры Нокс забыл карту, на которой фломастером был обозначен наш маршрут.
В машине. О, Господи! По-моему, нам бы лучше по-быстрому покончить с выпивкой и ехать дальше.
Но мы ведь только начали. Я с трудом сглотнул. Насчет этой, как ее, карты. Взглянув на часы, я расчислил расстояние и скорости. До Эрни начинало доходить. Что насчет карты? Мой ответ потонул в вопле племенного горя. Англия сравняла счет. И в этот самый момент, вот чтоб мне провалиться, в дверь просунулся Уизерс. Гестаповские его глазки остановились на нас. Нет, радостным он не был. Рядом с ним появился Джонс Годжкис, увидел нас, и уж вот он-то был по-настоящему рад. Он вынул мобильный телефон, чтобы призвать своих ангелов мщения. В отряде их состоял еще какой-то неотесанный детина в промасленном комбинезоне, но, похоже, сестра Нокс убедила Джонса Годжкиса воздержаться от вызова полиции. Мне никогда не доведется узнать, кем был этот промасленный детина. Однако я сразу же понял. Игра окончена. Вероника горько вздохнула. «Я цветущий горный край!» — едва ли не пропела она. Так надеялась увидеть, но, увы, мечта прощай. Впереди простиралась отравленная лекарствами полужизнь из ограничений и предписаний. Мистер Микс поднялся на ноги, чтобы идти с нашим тюремщиком. Он издал библейский рев. «Ларс, крупным планом начинаем из автостоянки, следуем через поглощенный матчем бар и нацеливаемся между сгнивших миндалин Микса». Телезрители оборвали свои разговоры, расплескали содержимое стаканов и воззрились. Даже Уизерс оцепенел. 80-летний старик вскочил на стойку, словно Астер, в лучшую свою пору, и проревел сос, адресованный Вселенскому Братству.
«Иль нет истинных шортландцев в этом доме?»
«Целое предложение!» Эрни, Вероника и я оторопели, словно кефали. Высокая драма. Никто не шелохнулся. Иссохшим, как у скелета, пальцем мистер Микс указал на Уизерса и речитативом произнес это древнее проклятие.
«Эти вот английские хмыри попирают мои богом данные права. Они очень грубо угрожают мне и моим другам, и нам нужна ваша помощь!»
Уизерс ворчливо бросил нам. «Утихомирьтесь и будьте готовы принять свое наказание!» Южная английскость нашего захватчика вышла наружу. Поднялся, словно Посейдон, какой-то байкер, и сжал-разжал кулаки, разминая суставы. Рядом с ним встал крановщик, мужчина с акульим подбородком в костюме за $1000, женщина-лесоруб, судя по шрамам. Телевизор выключили.
Один из горцев мягко произнес: «Эй, парниша, мы тебе этого не позволяем».
Уизерс оценил положение и воспользовался самодовольной ухмылкой типа «будем реалистами».
«Эти люди угонщики».
Женщина-лесоруб выдвинулась вперед.
«Так ты что, копырь?»
Вперед шагнул крановщик.
«Тогда покажь нам свой значок». «Да ты, я вижу, полон дерьма, парень», — сплюнул Посейдон.
«Сохраняй они хладнокровие, мы бы проиграли, но Джонс Годжкис забил роковой гол в собственные ворота». Обнаружив, что дорогу ему преградили кием для пула, он предварил свои муки такими словами.
«Ну а теперь послушайте, вы, поганки, вас могут засунуть в ваш же долбанный спорран, если вы думаете...»
Один из его зубов плюхнулся в мой килмагун, пролетев футов 15. Я выудил этот зуб, чтобы хранить его как доказательство, иначе никто бы мне никогда не поверил. Уизерс поймал и сломал запястье надвигающейся руки, швырнул низкорослого противника через бильярдный стол, но людоед был один, а его разъяренных врагов — целый легион. О, последовавшая за этим сцена была сравнима с Трафальгарской битвой. Должен признать, что вид того, как зверствовали над зверем, не был вполне отталкивающим. Но когда Уизерс грохнулся на пол, и на него посыпались калечащие удары, я предложил тактично удалиться за кулисы к нашему одолженному средству передвижения. Мы вышли через заднюю дверь и понеслись к автостоянке со всей быстротой, какую позволяли 8 ног совокупным возрастом больше, чем 3 столетия. Я повел машину на север. Чем все это кончится, я не знаю. Конец. Очень хор, дорогой читатель. Вы заслуживаете эпилога, раз уж оставались со мною так долго. Мое страшное испытание завершилось в этом чистеньком пансионе в Данди, который содержит осторожная вдова с острова Мэн. После драки в повешенном Эдварде мы, 4 слепые мышки, погнали в Глазго, где Эрни знает не самого неподкупного полицейского, который сможет позаботиться о машине Гочкиса. Здесь наше содружество распалось. Эрни, Вероника и мистер Микс помахали мне во след на вокзале. Эрни пообещал принять огонь на себя, если закону суждено когда-либо нас поймать, поскольку он слишком стар, чтобы предстать перед судом. Это чертовски порядочно с его стороны. Они с Вероникой направлялись в некое поселение на гибридах, где кузен Эрни, священник и мастер на все руки, приводит в порядок заросшие травой огороды для русских мафиози и немецких энтузиастов изучения гельского языка. Я возношу свои светские молитвы за их благополучие. Мистеру Миксу надлежало быть помещенным в публичную библиотеку с ярлычком «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке», но подозреваю, что Эрни и Вероника возьмут его с собой. По прибытии к вдове с острова Мэн я уснул под пуховым своим одеялом так же крепко, как король Артур на острове Блаженных. Почему я не сел на первый же поезд, идущий на юг, к Лондону, там и тогда? До сих пор не уверен. Может быть, я вспоминаю замечание Денхольма касательно жизни за пределами шоссе М-25. Мне никогда не узнать, какую роль сыграл он в моем заточении. Но он был прав. Лондон затемняет карту, словно полип в кишечнике Англии. Здесь, выше, находится целая страна. В библиотеке я отыскал домашний номер миссис Лэттем. Трогательным было наше телефонное воссоединение. Разумеется, миссис Лэттем пригасила свои чувства, костеря меня в хвост и в гриву, прежде чем поведать о том, что произошло за недели моего отсутствия. Гидра Хоггинсов распотрошила наш офис вдоль и поперек, когда я не смог явиться на свою назначенную на 3 часа кастрацию. Но годы балансирования на грани финансового краха привели мою устрашающую подпорку в прекрасную форму. Она засняла акт вандализма на хитрую видеокамеру, предоставленную ей ее племянником. Хоггинсы таким образом были обузданы. «Держитесь подальше от Тимоти Кавендиша», — предостерегла их миссис Лэттем. «Иначе этот документальный фильм попадет в интернет, и из ваших разнообразных испытательных сроков вылупятся тюремные приговоры». Так она убедила их принять справедливые предложения на проценты с будущих прибылей. Подозреваю, они испытали невольное восхищение хладнокровием моей дамы-бульдога. Компания, управляющая зданием, воспользовалась моим исчезновением и разгромом моей конторы как поводом для того, чтобы нас вышвырнуть. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мои бывшие комнаты отделывают под хард-рок-кафе для скучающих по дому американцев. В настоящее время дела издательства Кавендиша ведутся из дома, которым владеет старший племянник моей секретарши, живущий в Танжере. А теперь самая лучшая новость. Какая-то студия в Голливуде за право снимать фильм по удару кастетом уплатила сумму бессмысленно длинную, как цепочка цифр на штрих-коде. Куча денег отойдет Хоггинсам, но все равно впервые с тех пор, как мне было 22, я в плюсе. Да еще в каком? Миссис Лэттем разобралась с моими банковскими карточками и прочим, и теперь я, подобно Черчиллю и Сталину в Ялте, планирую будущее на картонных подставках под пивные стаканы. И должен сказать, что будущее — это не слишком уж убого. Я найду голодного писателя-негра, чтобы он превратил те заметки, что вы сейчас прочли, в мой собственный киносценарий. Да какого черта? Если Дермот Кастет Хоггинс может написать бестселлер, по которому снимут фильм, то почему того же самого не может сделать Тимоти Лазарь Кавендиш? вставить сестру Нокс в мою книгу, усадить ее на скамью подсудимых, да и отправить на плаху. Эта женщина была искренней, большинство изуверов искренне, но из-за этого ничуть не менее опасной, а потому должна быть названа и устыжена. С несущественным вопросом, заимствованием машины Джонса Годжкиса, требуется обойтись как можно деликатнее. Но и не таких паршивых рыбешек жарили. Миссис Лэттем связалась по электронной почте с Хиллари В. Хаш, выразив нашу заинтересованность в периодах полураспада, и не прошло и часу, как почтальон доставил часть вторую. В бандероль было вложено фото, и оказалось, что «В» означает «Винсент». Ну а что за жиртрест? Я и сам не Чиппендейл, но при полете экономическим рейсом Хиллари займет даже не два, но три места. Сейчас я узнаю, жива ли до сих пор Луиза Рэй. Вот доберусь только до одного из уголков заполошного чертополоха, своего фактического офиса, потерпевшего крушение галеона, таверны на задворках, куда Мария, королева Шотландии, призывала дьявола, чтобы тот ей помог. Тамошний хозяин, чьи двойные порции в правленческо-совещательном лондиниуме сошли бы за четверные, клянется, что видит ее злосчастное величество, притом регулярно. «In vino veritas» — истина в вине. Вот так, более или менее, дело и обстоит. Пора средних лет улетучилась, но не годы, а отношение к ним. Вот что либо заставляет тебя присоединиться к рядам неумерших, либо обещает спасение. В царстве молодости обитает много неумерших душ. Они так и мечутся туда-сюда. Их внутреннее гниение остается скрытым несколько десятилетий. Вот и все. За окном пушистые снежные хлопья падают на шиферные крыши и гранитные стены. Подобно Солженицыну, работавшему в Вермонте, я стану трудиться в изгнании, вдали от города, который сращивал мои кости. Подобно Солженицыну, я вернусь однажды в светлых еще сумерках.